Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 18 мартабря, или апрелебря, или чего-то вот такого, потому что, конечно, хляби разверзлись, как и обещали, впрочем, синоптики. И стало, честно говоря, еще тоскливее как-то, как-то промозгло, как-то это напоминает очень даже какую-то угнетающую сознание, угнетенную, в свою очередь, осень, приближением зимы. Костлявые кисти, такие как лапы деревьев, тянутся сквозь туманные отблески фонарей. И все вот это вот странные люди какие-то. И чем спасаешься в это время? Чем спасаешься? Ну, естественно, стартовой страницей телефона. Ты открываешь и видишь здесь надпись 18 февраля, думаешь ты. О, тогда ладно, ничего. Тогда это последний приступ вот этой мерзости, и дальше будет хорошо. Хотя выходные, есть ощущение, придется провести вот с этой мерзостью. И поэтому, пожалуйста, сейчас призываю всех, и те, кто на липучке, и те, кто на шипах, держите себя в руках. 6:06:06 сейчас в столице. Вот какая красивая цифра. Потому что и шипы сейчас тоже, в общем-то, работают странно. Это вот такое странное время, когда все мерзко как-то. Вот это вот погода мерзкая. Ощущения мерзкие. Испарения над реками какие-то мерзкие. Как-то липучка мерзко работает. А шипы тоже мерзко работают. И единственное, конечно, спасение, это, конечно, пятница. И, естественно... Как кто-то здесь написал. Так, здесь, пожалуйста, где это было? Проспал! Вот, нашел, говорит Евгений Полосухин. Нет, здесь уже многие про пилюлю высказались. Но Евгений Полосухин сказал лучше всего, говорит, проспал, поэтому нужна пилюля с высоким содержанием кило, а может быть даже и мегакалорий. Сказано, Евгений, сделано. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Была, да, там небольшая микрозадержка такая, но это ничего страшного. Я тоже, дело в том, что сегодня чуть позже проснулся. Вот не все удается выставлять точно. Как, Евгений? Так-то оно полегче немного. Шеф-комендор, доброе утро. Дима Петрик, приветствую Ресориус, Южному Уралу. От нас отсюда, из Москвы, Металлику держите. Чексперт, Самсон Самсонов здесь. Экстрим Ичстар, Надежда Смирнова, Сергей Волк, Ресориус. Да, Южный Урал, минус 9, вижу теперь уже. Галина, доброе утро, Константин. Алексей Портер с нами, Вовка, Дмитрий Джураев. А, секундочку. Ведь и меня же... Мы можем вот так вот видеть друг друга еще к тому же. Георгий Конькова, доброе утро и вам тоже прекрасной пятницы. Василий, Игорь Валерьевич, Сергей Чепелев, Евгений Смирнов, Владимир Без 13, Геннадий, Николай 74, Михаил Мур. Михаил Мур! Михаил Мур! Михаил Мур! Хотя, может, и не сюда писал. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Заходите. Доброе утро, Мишаня, Брянский, приветствую. Это очень хорошо, что здесь с праздником. День продовольственной вещевой службы вооруженных сил России. Опа. Серьезно, Самсон Самсонов? Это вот сегодня такое? А какие слова правильные должны быть? Но, не продовольствие, не вещи тебе. Нет, наоборот. Ну, и продовольствие, и вещи тебе. На ближайший год, дорогой мой товарищ поставщик. Поедим, прибарахлимся. Хорошо, вот это. Или так. Не поедим, так прибарахлимся, правильно?
В движении.
Да хотя и поедим, и прибарахлимся хорошо, но не поедим, так прибарахлимся тоже неплохо, в общем-то. Всех причастных к праздничку с праздничком. Если это только правда. Ну а с другой стороны, ну а если есть и продовольствие, если есть и. Это самое, как оно называется? Ну и все остальное. И продовольствие, и вещи. Значит, должна же быть служба, которая их поставляет в нужных объемах. Итак, 7373948, 7373948, 495-й код, телефон прямого эфира, рубрика «В движении». Если есть что сказать, просто так можете не тревожиться. Пятница, не собираюсь вас напрягать ни по каким поводам. Ну, лишним. То есть, вообще, этот день должен пройти спокойно, легко. Достаточно того, что вот это все слякоть и мерзость нам погода подкидывает. Так что мы должны абсолютно спокойно. Не хотите — не звоните. Не хотите — не работайте. Не хотите — не пейте кофе. Не хотите — вот эти, от этого исходить. Делайте только то, что вам хочется сейчас. Правда, серьезно. А на работе потом можете сказать, что какой был мне глаз и, не глаз с, а глаз, как голос, был мне, услышал голос в голове, и голос сказал: разворачивайся. Не так, и голос сказал: разворачивайся и поезжай домой. Зачем стоишь ты в этой пробке, как идиот тупо. Ну, что-нибудь такое. И вот это все. И уезжайте. Правда, серьезно вам говорю. Вот честно, на шоссе энтузиастов, я думаю, многие хотят это сделать. Находим ближайший разворот и по домам, братцы. Перед авиамоторной не просто из-за дорожных работ, но еще из-за правый ряд дорожно-транспортные происшествия. В 5 часов 51 минуту случилось. Уже стоим от метро шоссе энтузиастов, то есть от Измайловского парка и до авиамоторной. И дальше будет только хуже. Еще по авариям пройдем и по затруднениям. Сразу после Варшавки внутренний МКАД, ДТП, пробки пока нет. Не доезжая до Котельников, внешний МКАД, ДТП есть, и пробка уже тоже есть. Это прямо вот где Садовод, прямо где... где у вас все плохо обычно на внутренней стороне, только теперь на внешней стороне. Там ДТП, средний ряд, правый ряд. А с учетом того, что там сужение до двух рядов, так это чего у вас там, все перекрыто, что ли? В 5.47 тоже произошло. А? А? Европротокол хочешь? А? Европротокол? Вот и стоите там, перед мега-белой дачей теперь. А, причем такой хвост неприятный в этой уже пробке. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе, здравствуйте, доброе, как вы?
Доброе утро, да, отлично, Сергей, Москва.
Да, расскажите. Ну,
дороги прекрасные, машина моется сама автоматически, колесные арки, днище, все хорошо, смываем соль.
Абсолютно, абсолютно же, причем вот сразу несколько физических сил действует, гравитация, конечно, воду вниз тянет, эти самые, набегающий поток воздуха
соседи вдоль, все,
соседи, конечно, да, прекрасно.
А по поводу дорог, слушайте, на днях заехал в Люберцы, там, по делам. Надо было уезжать оттуда где-то в 9:30 до 20, ну, 10 вечера.
Да, да.
Кошмар, в Москву пробки, там вообще что-то... Там все, говорят, перекопали, там проехать уже и вечером, и поздним, и уже ранним утром.
Сергей, пока нас никто не слышит, скажите, а какие обычно, дела в Люберцах бывают обычно? Какие?
Сугубо профессиональные.
Да ладно.
Это, вот так вот,
так новостройки. Так это теперь называется. Нет, ну я, конечно, просто думаю, ну, там, ну, ладно, хорошо, не буду, вот это. Я просто алло, 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 Люберцы мои, пели они. Ничего там не было про строительство и про... Там было про «мы будем жить теперь по-новому», но между каждой строчкой читалось что-то такое, что... Но, тем не менее, любить друг друга будем по-старому. Вот что там. Ипотека сама оплатится, Маугли утверждает. И ипотека оплатится. И шрамы рассосутся. И же... Нет, это не так. И все будет хорошо. Это та пятница у того, у кого надо пятница. Хорошая. Что с трансляцией? И второй вопрос. Реально ли найти Тиану вторую на полном приводе? А что с трансляцией? Секундочку. Я подожду. Она что, не запустилась? Я... О, класс. Прикиньте. Нажал трансляцию. Пошел уже в эфир, думая, что мы в эфире, показываю вам здесь карты и всякую вот эту вот лабуду, а оказывается, что трансляция... Все, теперь уже пошла трансляция. Извините, братцы. Кстати говоря, раз уж вы упомянули о трансляции, я здесь выяснил... Ну, как выяснил? Честно говоря, постарался так пропустить эту новость сквозь мозг, чтобы... Она, не дай бог, не зацепилась там за извилину за какую-нибудь. Я просто задал вопрос нашим людям, профессионалам нашим. Вот сейчас найду этот, где у нас здесь проблемы. Вот, я нашел. Задал вопрос, говорю, слушатели пишут, что нет архива моторов. И вот что ответили. Все эфиры на сайте есть. Я цитирую. Только они лежат в другом разделе. Все просто. Раньше ставились вкладка «Моторы», теперь вкладка «Моторы» с Романом Щукиным. На сайте в разделе «Программы и ведущие» оставили вкладку «Моторы» с Романом Щукиным, а вкладку «Моторы» переместили в раздел «Архив». Не спрашивая, кто и зачем это сделал, это нам недоступно. Все? Вот я какой... Вы задавали вопрос, я его переадресовывал... И получил вот этот ответ. Надеюсь, что что-то вам стало понятно.
Моторы.
Все, правильно Евгений пишет. Разворачивайся домой. Вот это очень хорошо. Реально ли найти Тиану на полном приводе второе поколение? А зачем, Саня? Вот можно спросить? Только ли из-за того, что Тиана тогда... Она действительно тогда в полноприводной версии существовала. И даже у нас... Если я не ошибаюсь, официально продавалось. Только из-за полного привода. Потому что если вы собираетесь находить что-то старое из этого сегмента, из сегмента Тианы, вам специалисты здесь посоветуют, что если хочешь найти что-то старое тех лет, так найди себе Камри. И, ну, как бы, положа руку на сердце, я бы сказал, что, наверное, я бы так и сделал. То есть если бы мне нужен был... старенький седан, это у нас какой уже класс? D-класс, правильно? D-класса. Да я бы находил Камри. Ну, скажите, специалисты, есть у нас специалисты здесь? Видите, какой наметился серьезный вопрос. Нужен Nissan. Я сейчас посмотрю, что у нас вообще, в принципе, с предложениями по Тианам. Так, второе поколение, это вы имеете в виду 8-11 год, правильно? Кто мне пишет этот про Тиану? Саня. Саня, это 8-11 год? Если мы говорим про второе поколение. 8-й, ну давайте все, я по умолчанию буду думать. 8-11. Значит, разброс цен на автомобили с пробегом. От 580 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Прикиньте, до 1 500 000. Ладно. Так, сейчас попробую выбрать. Двигатель привод. Привод полный. 9 предложений всего. Значит, по году уже не будем смотреть ничего. Мы просто смотрим Тианы полный привод. 1 045 000. Так, еще. 995 000. 167 лошадиных сил. 2,5 литра. Бензин. Вариатор. 10-й год, 11-й год, 11-й год, 10-й год, 10-й год, 10-й, 11-й, вот есть еще. 800 тысяч 11-го года, 850, 650, но это, я думаю, что страшновато. 10-го года написано 134 тысячи километров пробег. Ну, наверное, правда, бог его знает. 167 тысяч пробег. Еще какой самый живой, сейчас я найду. Ну, вообще, такая история, что самый живой автомобиль, он, вероятно, и может оказаться самым, самым ушатанным, потому что, ну, сложно предположить, что пробег у автомобиля 2010 года может быть менее, там, 180 или 200 тысяч километров. Вот 215 тысяч, я вижу, 255, 186. Но средняя цена 800-900 тысяч за 2010 год. То есть автомобилю 12 лет. 2,5 литра вариатор. Что с вариатором за это время? Вопрос. Что с вариатором и полноприводной в целом трансмиссией? Еще больше вопрос. Во что превращается вариатор с полным приводом? Довольно тяжелым автомобилем. Не знаю. Саня, хорошо бы, чтобы вы звякнули и рассказали, зачем вам это надо. Вот для чего? Для каких целей? С какой целью интересуетесь? Илья Балу. Вот вариатор с полным приводом, так себе история. Вот я тоже думаю, что так себе история. Причем, если эта история так себе на новых автомобилях, на тех автомобилях, где вариаторы, а Тиана и вообще весь альянс Nissan, Renault, туда же частично и Mitsubishi. Если речь идет о вариаторе, то это вероятнее всего X-Tronic, да? А если X-Tronic, 10-й год. Прикиньте, это сколько итераций назад была произведена эта коробка. То есть, ну, как бы, сколько своих поколений. Ну, не поколений, а именно итераций, вот изменений. То есть, каждый раз коробка и вариатор, и автомат вообще, если они не меняются, как меняются поколению автомобилей, то, во всяком случае, постепенные, поступательные изменения в них производятся. Обнаружена проблема. Решена проблема. Обнаружена проблема, решена проблема. Это вот это итерация называется, да? Так вот, в 2010 году, я думаю, если к сегодняшнему дню еще не все до конца проблемы решены с этими вариаторами, хотя сейчас они уже стали значительно надежнее, значительно выносливее, переваривают больше момента, больше мощности. Но в 2010 году это вариаторы, ну, так себе надежности и так себе ресурсности. Ну, сложно. Родственник, наверное, катал Тиану с Навья. Хороший термин. Ничего хорошего. Еле избавился. Пересел на Ауди. Это Сергей. Я тоже на тех Тианах ездил. И могу сказать, что большой, увесистый, вальяжный, очень спокойный, нужно сказать, автомобиль. А особенно на вариаторе характер его совсем размазня. Честное слово. Поэтому, Сань, подумайте о чем-нибудь другом. А если того года, если, чтобы надежно сегодня еще, и что еще мы можем рассмотреть как вариант? Значит, Камри, Тиана, была какая-то что-то третье еще было вот в те времена, что-то третье, что парило над этим, над всем. Honda Accord, правильно? Honda Accord тогда была еще у нас. Вот я и думаю, а может нам сейчас посмотреть на эту троицу и решить, если не Тиана, то что? Белая дача, МКАД, внешняя сторона, аварию убрали, поехали. Илья, спасибо за сообщение. Сергей Деловой, приветствую. Еще у нас здесь, что это означает? 138 тысяч километров пробег. Единственное, что я не понимаю, на каком это автомобиле. Ресориус, это автомобиль какой и какого года? А, вот, вижу, все, нашел, извините. Kia Ceed 2010 года, 138 тысяч пробег. Мой красавец. Не, ну вы знаете, ну это не, это как бы, это лишь исключение, подтверждающее правило. Потому что у меня наш семейный 11, переходного 11-12 года автомобиль, он тоже к этому году накатал 64 тысячи пробега. Вот с 11-го, ну, был приобретен на стыке 11-12, то есть я считаю, как бы 12, но тоже за 10 лет 64. Такие автомобили случаются. Но если вы забьете где-нибудь на портале, большом портале поиска автомобилей, такие параметры, там, автомобиль 11-12 года и с пробегом в районе 60 тысяч, то вы не найдете их вообще в принципе. Ну, таких не бывает. Или там будет их пара штук. Так, что еще у нас здесь? Приветствую, Сергей Деловой, вас тоже с пятницей. Так скажите мне, что нужно брать? Быстро! Минутное голосование. Я даже краш-тест не буду рубрику открывать. Быстро! Вот такой дзен сознания. Это как если бы я хватал вас за грудки вот так вот в 2 часа ночи и говорил... что? Я говорю, как, сейчас имя надо какое-то собирательное. Станислав! Станислав, говорил я. Я вот так вот вас хватаю за грудки, так и начинаю трясти. Станислав! Станислав! 10-го года! Камри! Тиана или Аккорд? Камри, Тиана или Аккорд? Станислав! И вы первым делом мне такие... Камри, Тиана или Аккорд? Отвечаете мне. 134-21-35. Проголосуйте! Камри! 134-21-35. Так, Камри, пишу себе. Тиана, Аккорд, Хонда. Ну, то есть, или же Тойота, Тойота, Ниссан, Хонда, Камри, Тиана, Аккорд. Что вы любили в то время, или что сейчас по ресурсу, по надежности и по более-менее нормальным, неушатанным автомобилям вы бы для себя рассматривали? 10-й год, внимание, мы смотрим на автомобили с пробегом. Это голосование, быстро проголосуйте, просто телефон наберите. 134-21-35 Камри, 134-21-36 Тиана, 134-21-37 Аккорд. 134-21-37 Аккорд, 134-21-36 Тиана, это Ниссан, и 134-21-35 Камри. Колоссальное количество людей голосуют за Тиану. Вы видите, как распределяются голоса? Ни одного человека по второму варианту. Что вам так не нравится в Тиане? Она единственная из этих автомобилей была представлена в полном приводе на российском рынке. Доброе утро. Да, слушаю. Алло. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Я бы целиком и полностью проголосовал бы и ездил всю жизнь, по большому счету, на Камри. Мне Toyota Camry очень нравится своей надежностью, своим экстерьером. Что «Ласточка» 30-я модель, что «Сороковка», что 50-ка,
да.
И наслаждаюсь до сих пор.
Скажите, а вот это не мифическая категория, вот это такая бескомпромиссная и не поддающаяся никаким сомнениям надежность Camry?
Вы понимаете, я вам прямо могу сказать, я покупаю все время новые машины.
Да.
Как выходит новый кузов, покупаю себе новую машину. И прямо могу сказать, без лукавства, без какого-то там ерничества. Вы понимаете, ни разу я ничего вот серьезного такого не ремонтировал на них. Хотя все машины были гарантийные, как говорится.
Ну, новые машины, они, как правило, все более-менее надежные.
Они всегда у меня отхаживали по 3-4, как говорится, года. И я прекрасно себя чувствовал и никогда не сталкивался с какими-то проблемами такими, от которых я мог бы отказаться от этой модели. Я могу сказать, всю жизнь она мне нравится, всю жизнь я езжу. И всю жизнь, как говорится, мне очень надежно кажется эта модель.
Все понял, больше не пристаю. Да, значит, Камри мы возьмем. Это у нас что должно быть? XV40, правильно, индекс? С 9-11 год рестайлинговая версия. 9-11, потом 11-14. Ну, если 10-й мы рассматриваем год, значит, берем вот эту, рестайлинг. Вот это Камри, автомобили с пробегом. Все, запомнили. И, наконец, нужно найти Honda Accord, тоже 10-го года. Сейчас найдем. О чем вы говорите? У меня есть такие ресурсы. Где у нас Honda? Вот Honda. Accord. Accord, кстати говоря, вот если у Тианы, как мне кажется, у Тианы не сформировалось такое микросообщество, какое-то такое, клубность какая-то. Так вот, Camry и Accord... они смогли выработать вот это самое сообщество, смогли создать его вокруг себя. У Аккорда, по-моему, даже клубность сознания чуть больше, потому что Аккордов продавалось значительно меньше, и Хонда вообще продавалась, а если меньше, и это клубное сознание, ему нужно было быть концентрированным, чтобы быть заметным. И поэтому у Аккорда такие, мне кажется, более яростные поклонники, более яростные. Так, по моторам, что Аккорд, давайте возьмем сразу же 10-й год, коробка, год от и до. Вот прям 10-й, я сейчас хочу найти вот все параметры автомобиля. 10-й, от и до 10-й, все, нет, от 10-го до 11-го, все, 10-й, 11-й, вот так возьмем. Двигатель, привод, коробочка. А, что я тут выбираю? Тут всего 5 предложений. Все. Значит, 10-й, 11-й, Камри. 7373948, пока звякните. Я здесь немножко, видите, подтупливаю, выбираю параметры автомобиля, а вы заодно расскажете свою историю. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман.
Доброе.
Ром, я Ниссан, наверное, сразу исключаю. Ну, я как-то хотел купить в этих годах все машины. Угу. Как раз выбирал между Тианой.
Нет живых или, в принципе, неинтересно?
в принципе, неинтересно из-за вариатора, просто вообще. Ну, то есть, во-первых, у них были, если не ошибаюсь, арки быстро гнили. Uh-huh. И были проблемы именно из-за вариатора, что он перегревался, не было то ли радиатора. Ну, какая-то uh-huh. проблема была. Uh-huh. Вот. А, единственное, что я хотел либо Камри и ваговскую линейку. Но остался на ваге. Uh-huh. Но в данный момент я бы, наверное, бы, если смотрел ваг, ну, к примеру, да, то Алтрак, полный привод, если он хотел. Можно найти двухлитровые. Только не знаю, сколько они стоят в этом году. Вот, ну так, наверное, больше всего за Хонду. Почему? Потому что у Тойоты, я боюсь, будут огромнейшие пробеги, так как их очень сильно любили.
Да.
А Хонду, мне кажется, можно прямо вот найти живую-живую и почаще, мне кажется.
Сейчас посмотрим. Итак, значит, нашел, что и сколько я нашел. Я нашел, если Nissan, Тиана, давайте привод любой пусть будет. Ну, это пусть любой, потому что полный привод поставил. А зачем на полный привод? 10-11 год. У меня здесь 39 есть предложений по 10-11 году. И стоимость автомобиля, средняя цена автомобиля. Сейчас посмотрим, давайте сортировать по возрастанию, по убыванию цены. По убыванию цены. То есть пусть будет первая, самая дорогая. 1 500 000 рублей. 10-й год, написано 5961 километр. Аплодисменты. Да, это тот самый единственный седан Nissan Tiana, который был законсервирован и простоял все эти годы в гараже. Молодцы продавцы. Очень, очень молодцы. Так, ну ладно. Значит, вот это какой-то экзотический вариант. Следующие варианты. 1 350 000 с пробегом 60 тысяч километров. Потом 1 249 000. Ну, то есть, да, давайте так, самая на автомобиле этого года самая максимальная цена, 1 350 000. Теперь посмотрим по возрастанию. А самый дешевый Nissan Tiana этого же года с пробегом 300, вот это честно, 321 тысяча километров, 620 тысяч рублей. 620. Вариатор 182 силы, 2,5 мотор, бензин, привод передний. Нет, не полный. Следующее, 650 тысяч, это уже полноприводная будет версия с пробегом 134. Все, по Тиане понятно. Toyota Camry этого года, 10-11, 33 предложения обнаружено. Значит, самое, секундочку, по убыванию цены поставим, да? То есть, значит, самый дорогой вариант. Вы абсолютно правы. Посмотрите, какая история. 1 990 000 рублей. То есть, 2 миллиона. За Камри 10-го года просит какой-то прекрасный оптимист. 2,4, 167 сил, пробег как будто бы 56 тысяч километров. И это, конечно, очень странно. Следующий вариант, честный вариант, я думаю. Потому что 220 тысяч пробег и 1 375 000. Вот это уже наше дело. То есть 1 375 000. Поэтому можно сделать вывод, что если мы смотрим на честные автомобили, то, как это ни странно, Камри и Тиана примерно в одну цену получаются у нас. Правильно? Это самые дорогие. А самые дешевые... Так, по возрастанию цены поставим. Самая дешевая камрюшечка с пробегом 400 тысяч километров 2010 года. С мотором 3,5, 277 сил, автомат и все вот это вот. 750 тысяч рублей. 750. Возвращаемся к Тиане. 620. 620, 750. Разница небольшая, но она есть. Следующие 750, потом 770, потом 845, ну и так далее. Ну и, наконец, Honda Accord. Наконец, Honda Accord 634. Ребят, извините, я здесь даже передержал немножечко нашу традиционную штучку такую. Сейчас через минуту продолжим. Вы пока попробуйте осмыслить только что полученную информацию.
Моторы.
Говорит Москва. Трансляция, моторы, смотри, чтобы слушать. Кириллицей пиши. Говорит Москва в ютубчике наш канал. Заходите и смотрите. Заходите, смотрите и слушайте. Заходите, смотрите, слушайте и пишите. Там тоже можно писать комментарии. Сейчас заглянем, что у нас здесь. Есть какие-то активности. Да, ну извините, ну лажа вышла, конечно, с началом трансляции. Был уверен, что трансляция пошла, а трансляция что-то не пошла, а там и первые минуты. Поэтому разочарованы те, кто решили смотреть радио. Камри, оверпрайс, это и плюс, и минус. скучно, но зато уверенно едет по любым ямам. Honda хочется иногда, если хочется иногда ездить. Качество всегда отличное, салон сохраняется очень хорошо. Был косяк по двигателю, 201 лошадиная сила. В смысле, 201 это косяк именно по мощности, по налоговой. Nissan слабое, это Сергей Волк. У Nissan слабое лакокрасочное покрытие, подвержен коррозии, очень низкий, зимой не в каждый двор заедет. Протираются до дыр. Ну ладно. Так, Passat был очень неплохо. Это Сева. Все перечисленные автомобили очень надежные. Аккорд наиболее функциональный. Бендер Родригес. Камри да рестайл делали в Японии. Рестайл — это уже Россия. Камри, Леха Москвич. Бугимен, доброе утро. Вам тоже доброе утро. Надежда Смирнова тоже считает, что Камри. Други, я надеюсь, вы отразили все свои позиции в нашем голосовании. Я напомню. Это очень быстрое голосование, которое немножко растянулось из-за того, что я подбирал варианты и смотрели мы с вами на цены. Камри, Тиана, Аккорд. Вот как распределяются голоса в голосовании по вариантам. Камри, Тиана, Аккорд. Первый, второй, третий вариант. Камри 134, 21, 35, если выбираете. Если бы сейчас выбирали, внимание, сейчас выбирали автомобиль 2010 года. То есть здесь нужно понимать, что вы бренду доверяете, модели доверяете, надежности доверяете, эксплуатационной выносливости автомобиля. И исходя из всех этих параметров, сегодня, 2010 года, вы выбрали бы Camry 134, 21, 35, Тиану 134, 21, 36 и, наконец, Honda Accord 134, 21, 37. С каким-то невероятно потрясающим отрывом Accord лидирует здесь, побивая вообще всех. С чем это связано? Ну, наверное, с тем, что масса приятных воспоминаний у вас об Аккорде и его заднем диване. Значит, вот что мы выяснили еще раз. Каждый из этих автомобилей в среднем можно приобрести по цене от 700 тысяч до миллиона с копейками. И я думаю, что живой автомобиль находится где-то в пределах 900 тысяч миллион. Ну, я так думаю, мне так кажется. Каждый из этих автомобилей. Что касается чисто технических параметров. Тиана здесь, конечно, выступает автомобилем наименее привлекательным. Опять же, хотя вы пишете там ремонтопригодность вариатора, еще там что-то. Да-да-да-да-да-да-да. Может, оно все, конечно, и так. Но, тем не менее, 2,5 литра вариатор, небольшой клиренс, огромный свес, клюв передний, все вот это вот. Увесистость, низкое качество металла, низкое качество лакокрасочного покрытия, как следствие, высокая коррозийная активность на кузове. Все это делают Тиану 2010 года не очень привлекательным вариантом. Что по Toyota Camry? Примерно та же история, ну, в смысле, по цене я имею в виду. Также автомобиль живой можно взять от 700 тысяч до миллиона с копейками, поэтому средняя цена на автомобиль, думаю, где-то 950 тысяч миллион. Здесь варианты с двигателями можно выбирать. Либо 2,5 литра, 179, ну, давайте округлять, 180 сил. Либо 3,5, тогда ничего не слышали о дефорсировании и подгонке автомобилей под российское законодательство. Поэтому 3,5, 277 сил. Это еще тот дореформенный V6 мотор. Привод передний всегда. И, что характерно, всегда будет автомат. Поэтому здесь мы думаем, что надежность автомобиля повыше, хотя и пробеги средние для Camry того года тоже выше, как вы совершенно справедливо заметили. Я вижу здесь пробеги и по 240 тысяч, и по 300 тысяч, но средний пробег где-то 150-180, ну вот исходя из того, что я вижу. Так, ну и по Аккорду. Здесь тоже будет всегда автомат. Здесь либо 2, либо 2,4 литра мотор, либо 201, та самая неудобная 201 сила, либо 156. Как ни крути, все неинтересно. 201 по налогам не очень интересно, а 156 по динамике и по возможностям автомобиля не очень интересно. Зато всегда тоже будет автомат. Средние пробеги у Аккорда пониже. Да, в общем-то, я вам скажу, и количество автомобилей тоже. Если 2010-2011 года смотреть Аккорд, то у меня здесь всего 1, 2, 3, 4, 5 предложений и все. То есть цена такая от 1 450 000 до 850 000. Как показывает практика, средняя цена Аккорда самая высокая. То есть у Аккорда нет вариантов того года за 600, как у Тианы, за 700, как у Камри. Сразу самый дешевый Аккорд того года 850 тысяч рублей. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Станислав, Москва. По Камри, можно сказать?
Правда? Давайте, давайте, конечно, да. Вот сейчас
мы... Вот смотрите, в 18 году взял их.
Да.
С пробегом 80 тысяч, 40-ушку. Угу. Финалинг 11-го года.
Угу.
И вот до сих пор ее, как говорится, владею ею.
Что пришлось делать после того, как приобрели автомобиль?
Я взял ее обслуженную. Ну, правда, съездил в сервис, там посмотрел. У меня вот за все 4 года какой-то стук с левой стороны. Приезжаю в сервис, третий, четвертый раз, говорят... Пока нормально стучать не начнет, больше не приезжайте. Вот это все за 4 года. Подушка двигателя поменяла.
Я
вот,
понял.
Все, что она требовала. Угу. А так отличный автомобиль, по Тиане. Вот, конечно, все-таки переживаешь за коробку.
Переживаешь, конечно. Есть ощущение. Есть. Да. Спасибо большое, да. Вот смотрите, значит, что я нашел. Мне кажется, что, исходя из результата голосования... А результат вот какой, вы видите, да, сейчас его? 26-11-63. 26-11-63. 26, вопреки ожиданиям, Камрюшечка сильно-сильно отстает от лидера голосования. Всего 26%. Тиана, еще более жалкий результат. 11%. И, наконец, Honda Accord. Вот что-то такое у вас есть с Аккордом, да? Что-то такое запал он как-то в душу. Вот это вот. 63%. У Хонды всегда мотор неудобный. Ну, как сказать, просто не то чтобы мотор неудобный, а Россия неудобный рынок, неинтересный рынок для Хонды. Вот я думаю, с этим это связано. И поэтому что-то там подгонять, форсировать, дефорсировать немножечко. Ну, мы никогда для компании Хонда не были сколько-нибудь значительным рынком. И всегда по остаточному принципу получали. Модели, там еще что-то. Ну, вот и как следствие неудобные двигатели. Так вот, я про что? Я про то, что мне кажется, что нашел. Смотрите, какой вариант. Внешне, чисто внешне, выглядит, по-моему, норм. Да? Ну, так вот, по кузову. Значит, что мы видим? 10-й год. Аккорд 168 тысяч километров пробега. Цвет красивый, красный. Чисто визуально кузов в неплохом состоянии. Чисто визуально хром в неплохом состоянии. Вокруг оконной линии, дверные ручки. Салон тоже видно, что прямо следили. Смотрите, какая история. Ну, так, местами потертости есть, конечно, но не критично. Покрытие на полу, я смотрю, коврики резиновые. Там под ковриками вот этот вот ковролинчик. Тоже особо не протерт. Ну, так, сиденье. Ну, конечно, это вопрос кожи. Вот почему я люблю Алькантру. Потому что даже на десятилетних креслах Алькантра всегда выглядит, ну, прям вот, ну, как будто бы только что из салона взял автомобиль. Не продавливается, не растягивается, никаких трещин нет. Но, тем не менее, для автомобиля 2010 года неплохо выглядит даже кресло, правильно? Сзади места нет. Вот что мы сразу можем определить, при том, что автомобиль-то большой, по сути. Но места для задних пассажиров, для их коленей нет совсем. Тоже неплохая кожа. Я не вижу никаких проблем. Да, она не состояние новой, но тем не менее нормально. Электропривод кресел передних. Видим состояние салона здесь по центральной консоли. Ну, тоже все неплохо. Руль не протерт, вообще не вытерт. То есть состояние нормальное, живое состояние автомобиля. Владелец здесь показывает даже сервисную книжку. И техническое обслуживание у официальных дилеров можно увидеть. Свет, посмотрели на свет, все хорошо. Ну, нормально. Ну, вот миллион. Готовы? Миллион отвалить. Сразу все. Я возвращаюсь к заказчику этого разговора длинного. Готовы за миллион? А? Да? А? Нет? Не готовы? Ну, все. Ладно, поехали. Тогда я думаю, что мы, тем не менее, нашли вам нормальный, достойный автомобиль.
Моторы.
Если, конечно, нужна, нужна большая, ну, в смысле, большая, большой седан. Мимимишка, дайте мне возможность, ладно, самому выбирать, о чем и сколько мы будем говорить в этой программе. Окей? Давайте не будем ссориться, потому что иначе мне придется объяснить вам, кто где здесь находится у нас, где у нас кто сидит. Хорошо? И здесь у вас не цирк, чтобы вас веселить здесь, мимимишка, правда. Это вы отправьтесь в цирк и клоунам кричите: «Веселей давай! Веселей!» Это не цирк здесь у вас. Ладно? Хорошо? Поэтому если я считаю нужным, чтобы тема была какая-нибудь серьезная и долгая, то она будет серьезной и долгой. Я думаю, что я сейчас понятно говорю. Правильно? Я же понятно сейчас сказал. Окей? Все. Это на будущее просто. Зарубите себе на своем мимимишном носу. Все. Поехали дальше. Теперь у нас есть несколько тем, которые остались со вчера. И это, во-первых, ГИБДД, которые рассказали о самом аварийном дне Москвы. У Москвы есть дно, и оно иногда бывает... бывает аварийным. Столичная госавтоинспекция в своем телеграм-канале назвала день 2021 года, в который было зафиксировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Помню, тогда был четверг. Не, а интересно, какой это был, кстати говоря, день недели. Сейчас я посмотрю. Потому что они дают число. Этот день, что характерно, обращает на себя внимание, что дорожное покрытие в этот день было сухим, что день был, не должен был быть переполнен автомобилями, потому что это 11 мая. Это удивительно. 11 мая. За 24 часа на дорогах столицы произошло 43 аварии, в которых погибли либо пострадали люди. Наименее аварийным днем в прошлом году стал день 15 января. Это какая-то... Что-то, кстати, с этих... С головы на ноги здесь все перевернуто. Ну как это может быть 15 января самый безаварийный? Причем, обратите внимание, не 1 января, не 2 января, когда автомобилей вообще нет на дорогах, а 15-е. 11 мая. Что это было? Сейчас, секундочку, я пойду в 21 год, если вы не против. 21 год, 11 мая, это вторник. 11 мая был вторником. Причем, если вы обратили внимание, это может показаться странным, что мы говорим про самый аварийный день, и всего 43 зафиксировано ДТП. На самом деле ДТП сотни, если не тысячи. Вот в чем дело, Азик пишет. Ну, это мой день рождения. 11 мая. Тысячи могут быть зафиксированы ДТП в Москве. Но в эту статистику попадают только аварии с пострадавшими или погибшими. Поэтому мы видим 43 аварии. 15 января было зафиксировано только 5 дорожно-транспортных происшествий. Вот вам самый безаварийный день и самый аварийный день по количеству. Интересно было бы, конечно, посмотреть... И жаль, что нет такой статистики, но ГИБДД, во всяком случае, не публикует такую статистику в целом о ДТП, ну, вообще о произошедших контактах между автомобилями. Здесь, конечно, было бы здорово объединить две базы. Базу страховых компаний, которые... Ну, ведь не каждое ДТП регистрируется через ГИБДД, правильно? То есть вы Европротокол заполнили, сами разъехались. То есть посмотреть, объединить базу страховых компаний и ГИБДД и в целом понять, какое количество... вот этих мелких, досадных недоразумений, из-за которых, в том числе из-за которых, Москва стоит в колоссальных, просто невероятных пробках, постоянных пробках. Сколько их всего происходит? В госавтоинспекции напомнили, что 11 мая прошлого года это был первый рабочий день после продолжительных майских праздников. Видите как? Вот все-таки имеет значение. А вот самый тихий с точки зрения происшествия день, 15 января, оказался последним днем первой рабочей недели после новогодних каникул. При этом пятница в целом стала самым аварийным днем в стране, если говорить по стране. Пятница имеется в виду любая пятница, любой недели. По данным МВД, за минувшие 10 лет в России удалось в два раза сократить количество погибших в ДТП. В 11 году на дорогах погибло 27 953 человека. Какой ужас. 27 953. Ну, 28 практически. А в 2020-м 15
788 человек. Что касается Москвы, то как изменилась динамика погибших и вообще динамика ДТП у нас? С 2010 года число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Москве сократилось более чем в два раза. 763 в 2010 году и 357 в 2021. Прикиньте, 357 человек, тем не менее. Количество пострадавших 11757 в 2010 и 8499 в 21-м. Граждане, ну, я даже не знаю, что в этом поводу сказать. Будьте бдительны и принимайте что-нибудь, не знаю, что-нибудь успокоительное, ну, что-нибудь такое, что могло бы расслаблять вашу нервную систему и помогало бы вам немножечко вести себя более адекватно за рулем.
Моторы.
А мне в 15-м году на майские последнюю Ксюху в хлам расколотили. Очень было обидно, пишет Сергей. Сергей, Ксюха, это то, что я думаю, Ксюха. XC90 должен был быть, правильно? Потому что мы тогда Ксюхой называли именно XC90 в те годы. Хорошо, дальше. Еще одна тема, которую нужно занести со вчерашнего дня. Сейчас, секундочку, перечислены проблемы платных трасс в Госдуму. Госдума одобрила новый штраф для водителей. Вот, это как раз то, что вчера было заявлено, но мы не успели об этом поговорить. XC70, вероятно. Ну, 70 в меньшей степени, конечно, был Ксюхой. Ксюхой тогда мы называли все же 90. Но Сергей пишет, что это был XC70. Кстати говоря, XC70, мне кажется, мог бы стать еще одним автомобилем, который можно было бы добавить вот сюда, к нашим седанам, Тиана, Камри и Аккорд, в качестве такого убойного варианта. Варианта, который мог бы уложить каждого из них на лопатки своей функциональностью, практичностью и чем еще? И полноприводностью, и вместительностью. И так, а в 2010 году у нас был, он, по-моему, был еще V70 какой-нибудь кросс-кантри, да, в 2010 году. В 2010 году это что такое? Ну все, я не буду возвращаться к этим старым ведрам. Поехали про новый штраф. В России готовятся ввести новый штраф для водителей. Их хотят, кого, штрафы? А, нет, водители. Их хотят наказывать за... Внимание. Вот здесь мы, насмотревшись западных фильмов, здесь мы, насмотревшись каких-то реклам западных, вспомнив про Америку, страну адвокатов, мы вот к чему пришли. Нас с вами будут наказывать за выброс мусора из автомобиля. Соответствующий законопроект, подразумевающий штрафы на разные суммы, Госдума уже приняла в первом чтении, сообщает ТАСС. 16 февраля сообщил. Обычных автомобилистов за первый замеченный выброс отходов собираются штрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. Сразу. За первый замеченный выброс. А что это у вас произошло? Это у меня произошел выброс адреналина, а вместе с тем и с ним и выброс мусора тоже из автомобиля. Вопрос. Каким образом сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, дорожно-патрульных служб и прочих подразделений МВД собираются фиксировать выброс мусора? Ну уж не со слов нас, очевидцев, когда мы будем сигналить им, вот этого тормозни, он мусор выбросил 10 минут назад. Итак, на сумму от 10 до 15 тысяч рублей будут штрафовать те, кто выбрасывает мусор, причем ловить нарушителей планируется в том числе с помощью дорожных камер. Окей, это я бы сказал, такая для любителей игры в лотерею. То есть, и для математиков. Рассчитать, какова вероятность, что человек начнет выбрасывать мусор, и так вот подгадав все под камеру. Здесь статистике нужно будет, я думаю, как-то определять любимые места для выброса мусора. У вас есть любимый? Вот, кстати говоря, вы выбрасываете мусор из автомобиля. Скажите, как вы выбираете место, где это делать? Как вы выбираете? Вам кажется смешной эта тема, но на самом деле, если мы вспоминаем теорию, которая становится все более и более популярной в последнее время, теорию, помогающую наводить порядок, теорию, помогающую не допускать беспорядка в глобальном социальном смысле этого слова, теорию разбитых окон, которая, если свести ее до формулировки в одно предложение, она говорит, что если у вас где-то появилось разбитое окно в здании, на фасаде, если вы его тут же не замените на целое, ну, стекло не поменяете, то, вероятнее всего, рядом у вас появится еще одно разбитое окно. Ну, то есть, хаос или энтропия, как всегда в природе, в общем-то, увеличивается самостоятельно, если не решать вопросы быстро. Поэтому, когда речь идет о спонтанном выбросе мусора, может, вы спонтанно это и делаете, но, тем не менее, подсознательно человек ищет какой-то беспорядок внешний. Это что-то должно быть. Это должен быть еще там какой-то стаканчик из Макдональдса, какой-то стаканчик, лежащий под бордюрным камнем. Там еще что-то такое. И ты вот в этот момент выбрасываешь. Просто я к чему это? Я к тому, что ведь нам же понадобятся новые камеры, правильно? Фиксирующие именно мусорную тему. Нам понадобится какая-то аналитика, в каких местах эти камеры устанавливать. Если с камерами, фиксирующими нарушение правил дорожного движения, все понятно, но вот здесь на обочину выезжают очень часто, объезжая пробку, значит, здесь нужна камера на обочину. Вот здесь стоп-линия на перекрестке, значит, здесь нужна камера на стоп-линию. Вот здесь сплошная между рядами, да, или вот здесь ограничение скорости такое, что вот многие его нарушают. Значит, здесь нужна камера для фиксации нарушения скорости. Как повесить камеру на нарушителей, выбрасывающих мусор из окон? Как определить места? Только путем аналитического исследования вас, мусороизбавитель, как вас назвать? Мусорные люди. Вас, мусорные люди, нужно послушать. Как вы определяете место, где в следующий раз мы будем вас фиксировать и выставлять вам счет в 10-15 тысяч рублей? Физических лиц планируется штрафовать в первый раз на 10-15, предпринимателей на 20-30, юридические лица на 30-50. В случае повторного наказания будет оно более жестоким. Физикам 20-30, ИП 40-60, юрикам 60-100 тысяч рублей, уже штраф. А дальше за третий раз, я думаю, мы начнем рубить руки или мусор будем вам рубить. Но об этом мы узнаем чуть позже.
Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 18 февраля на календаре. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Итак, о движении сообщайте, стоите, ползете, пробираетесь, возвращайтесь, потому что проехать невозможно, или спокойно пролетаете. Все это в нашем бот-мессенджере, во-первых, говорит МСК-бот. Во-вторых, это по телефону 7373948. А в-третьих, можете прислать ворона, если вдруг что. Дорожные работы у садовода держат внутреннюю сторону Московской кольцевой, теперь уже от СВХ. Вот на МКАДе, знаете, где съезд на северо-восточную Хорду? Уже там, за Рязанкой, выше чуть. Так вот, оттуда внутренний МКАД стоит до садовода. Из-за того, что... Да-да-да-да-да-да-да-да. Из-за того, что вас предупреждали и таки сузили. На внутренней стороне плохо, но на внешней не лучше. Ну, в смысле, пробка меньше, но она есть тоже. Вдоль Дзержинского стоите, потому что у вас там тоже там ДТП было небольшое. Ну и работы, естественно, дорожные. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Сейчас ехала по Каширке, КамАЗ пнул в бочину маленькую машинку при перестроении. Причем перестраивался вообще без поворотников, без ничего. Да. Ага. Я бы хотя бы, если бы увидела, что он поворотник кидал, хотя бы сигналить бы как-то начала сзади.
Ну, а, в общем, так это... сейчас... ну и он не вас, не вас, просто свидетели.
Да-да-да, передо мной. Поэтому сейчас они заняли две полосы. Ребята, вы сейчас там встанете.
А
там
это вот не доезжая до съезда на Андропова? Вот здесь где-то?
Да-да-да-да-да-да. Это как раз после стройки и не доезжая съезда до Андропова.
Я понял. Как держаться? Каких рядов лучше? Как объявить? Левых, правых?
Крайнего, левого.
Лучше крайнего, потому что в правом ряду я вижу это.
Да-да-да, там два правых ряда, то есть свободная автобусная частично. Не знаю, автобус может там проехать, потому что как раз-таки машина...
Ну, то есть вы считаете, что КамАЗ, он затирал, да? Может, он не видел ее, эту машинку?
Ну, конечно, он не видел. Ну, хотя бы, ребят, поворотники включайте. Ну, сзади мы как-то видим, что вы куда едете.
И можно сигнали там как-то быстро...
Конечно, конечно, конечно.
Вот ведь... Ну, ему воздастся однажды, я думаю.
Так что... Всем доброе утро.
Спасибо большое за сообщение. Спасибо вам, хорошего дня. Это знаете где? Это вот что здесь? Интурист Коломенская. Знаете? Бывали? Ну, конечно, ну что же, бывали, конечно. Интурист Коломенская, и вот здесь дорожно-транспортное происшествие. КамАЗ забодал маленькую машинку. Только что был значок ДТП и уже исчез. А? Что? Европротокол оформили быстро? Европротокол успели оформить? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе. Просто я пока ничего не...
Сделайте радио тише, пожалуйста. Я вас погромче хочу.
Да. Ага, спасибо. Это неплохо. Человек ушел, правда, с Веселовска на Амурку тут объехать.
Да.
Предупредить хочу людей, которые утром едут по Хорде, по СВХ от кольца.
Да.
В сторону Буденного. Там мусоровозы, вот эти контейнеровозы, как они устраивают такие жуткие гонки, но там разрешенные 90 сейчас сделали.
Да.
Ну, где-то до 110. Я на своей иду где-то сотню, он у меня как стоящий. Вот они там по несколько машин, вот они носятся, это ужасно что-то. И тоже поворотников там не присутствует, они...
Мусоровозы, слушайте, ну это странно, потому что у них же должны быть эти тахографы, которые фиксируют скорость движения, там режим отдыха и все
знаю,
остальное.
Может быть, у них нету.
А надо бы проверить, потому что должны быть. Спасибо большое. Вот вам наколочка, господа из госавтоинспекции. Я понимаю, что очень привлекательно отлавливать нас за выброс мусора из окон. Хотя нет, конечно, это наоборот не привлекательно. Но обратите внимание, ведь поверка должна происходить этих приборов, правильно? Это довольно странно. Каким образом они умудряются 110 выжимать и все остальное, при том, что... Не должны иметь ни физических возможностей, ни правовых возможностей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Виталий.
Да, Виталий.
Ну, ранее сказанному, на КамАЗе можно втопить так, что там спидометр кончается. Как бы я не об этом звоню, а по поводу автосвинов. Вы знаете, вот я, честно говоря, против, как бы, ну, подсознательно против, чтобы вот по поводу нарушения правил дорожного движения, как бы у всех разные ситуации, когда нарушают. Но когда из окошка летит мусор...
Ну, здесь не может быть двух мнений по этому поводу. Не может быть. Ну, правильно.
Причем я заметил, что это не какие-то там тазики, а нормальные, хорошие автомобильные. Да. Всегда знаете, спросить, а что у вас там, пепельница и не предусмотрено?
Пепельница. Или едет... Аккуратная. Вот видно, что она следит за состоянием волосяного покрова головы. Спасибо вам большое. Аккуратная. Видно, что она следит за водительница, так называемая. Она следит за когтями за своими. Безусловно, следит за когтями. И на когти она тратит несколько тысяч рублей, несколько там раз в несколько недель тратит деньги. То есть она не лишена эстетичного подхода к жизни. Это эстетика, это, в общем-то, знаете ли, и выглядеть неплохо в глазах окружающих. Внешне выглядеть привлекательно в глазах окружающих – это одна из целей. Причем динамичных целей, которые все время от тебя как бы удаляются, ты все время следуешь за ней, ты все время пытаешься ее достичь, но никогда не достигаешь, иначе что ж тебе потом, лечь и умереть? Нет. Поэтому ты все время в движении за этой целью, за своей. Производить приятное впечатление на окружающих. Поэтому выверенное сочетание цветов в одежде, поэтому правильно подобранный гардероб, неплохо проработанная форма вот прически, там все это, когти, сумочка в цвет, ну и автомобиль, естественно. Имеет значение, как ты выставишь ногу из автомобиля и какой будет обувь, которую увидят окружающие люди. Но при этом считается абсолютно нормальным открыть окно и выбросить туда обертку там, от мороженого какого-то, от конфеты, еще что-то такое. Это нормально. Нормально. То есть это не воспринимается частью твоего образа. Это типа как если я в автомобиле, то я в своем аквариуме в каком-то, в котором меня, в общем-то, я уже не я. И поэтому я могу засунуть палец в нос просто по первые три фаланги вот так вот и сидеть там выковыривать что-то из этого носа. Ну как бы, типа, она же это может делать спокойно, ковырять, выковыривать что-то из носа, там катушки эти доставать. Потому что как бы... Может быть, это как раз есть признак того, что она оптимально правильно, или неважно она, почему мы сосредоточились на ней. Мы тоже это часто делаем, мы мужчины, так же, как и они не мужчины, мы часто это делаем. То есть, как бы, настолько оптимально подобран автомобиль, что ты настолько комфортно и защищенно себя в нем чувствуешь, что это как бы вообще другой мир абсолютно. Это твой кокон безопасности, в котором только ты... И ты настолько расслабляешься, что, ну вы же дома, когда в труселях валяетесь дома перед телевизором в одиночестве, вы же тоже себе всякое позволяете там, это, там, ну, подрыгнуть чуть-чуть, там, отрыжечка какая-то, ну, подпукнуть немножечко, правильно? Ну, без этого, без зазрения совести. Ну, типа, как бы, это же я же в пузыре своем, в коконе. Может, автомобиль также воспринимается, и поэтому... Они позволяют себе чуть больше. Доброе утро, да, я слушаю вас,
доброе,
да, здравствуйте.
Утро, доброе утро, доброе. В левой стороне кармана двери, в карте двери.
Да.
Есть замечательный карман для бутылочки и также для мусора.
Есть, вот
там,
конечно,
да. Там я складываю, если нет пакета, складываю туда. Угу. Появляется пакет, кладу в пакет. Если я съел мороженое, я его бросаю на коврик. Ну, чтобы не испачкать ничего. И мне не впадло потом дойти до мусорки и выкинуть это. Да.
Абсолютно. Ром, не понимаю.
Меня,
знаете,
что больше всего удивляет? Люди, вот окурки, да?
Да.
Выкинули в окно. Да. Окурок. Я понимаю, он будет вонять. Ну, пачка из-под сигарет, которая лежала с сигаретами,
да.
Она не воняет. Потом она заканчивается, и каким-то образом чудесным она вылетает в окно.
Тоже но в окно отправляется.
Но это пачка тоже. Сигарет, которая не грязная. Она лежит в кармане у него,
да.
В руке. Потом она почему-то вылетает.
Не и знаю, бутылки, меня вообще вот это отношение... А еще можно, раз уж мы об этом заговорили, еще не просто бесит, а хочется реально вырвать ручки с корешками, когда вот я выхожу, а у меня на капоте автомобиля лежит окурок. У подъезда стоит автомобиль. И уже такая краска пожелтела немножко, да. Ну, потому что он тлел, вот. И вот это люди, которые из окон бросают, с балконов курят и бросают.
Ром, поймать окурки. Такого не могу, который курит внизу. У меня постоянно в квартире вонь стоит сигарет. Один раз я видел женщину где-то три этажа ниже меня. Блин, вонь такая. Я объясняю, прям я ору, говорю.
Я она такая, а я на своем балконе что хочу, то
и
делаю.
А мне плевать. Я говорю, ну давайте я снизу стану под вами и буду тоже дымить или чем-то. Пахнет, они не понимают.
Да. Ну вот, ладно, пахнет, не понимают. Но когда окурки летят с балкона, то есть это что-то неискоренимое, что-то сидящее в нашей природе. Что-то сидящее реально в нашей природе. Потому что, казалось бы, твой балкон, ты куришь уже на нем, это твое пространство. Ты делаешь это не сейчас спонтанно один раз, а потом уже никогда не будешь этого делать. Нет, ты всегда будешь это делать, правильно? Ну, то есть ты всегда это делаешь. Почему ты не можешь там поставить у себя баночку с водичкой на балконе, на своем, елки-палки, и туда сбрасывать эти свои окурки, туда? Вот почему? Что мешает? Ответа не существует правильного. Правильного ответа не существует. Правильный ответ будет таким. Иди в жопу. Ну, в смысле, ты если задаешь такой вопрос, ты задашь такой вопрос. И он тебе скажет, куда тебе нужно идти. Он тут же моментально скажет, куда тебе нужно идти. Потому что ты лезешь ко мне? Че ты ко мне лезешь? Это мое дело. Мой балкон, мое дело. Я хочу, бросил, и все. Че ты ко мне лезешь? То есть уровень дискуссии вот примерно такой. Заканчивается примерно на этом. Поэтому... Я не знаю, у меня есть ощущение, что это какая-то цивилизационная такая вещь, эволюционная, там, не знаю, как однажды птицы перестали летать некоторые. перестали летать просто некоторые птицы однажды. Так и эти постепенно перестают, ну, и превратились во что-то другое. Так эти превращаются в какой-то другой вид людей сами по себе. Ну, не знаю, у меня логического объяснения нет. Ровно так же, как нет объяснения пачки сигарет пустой, вылетевшей из окна автомобиля. И поэтому совершенно справедливо мы теперь будем этих людей вычислять, минимум на 10 тысяч штрафовать. А, кстати говоря, для ИПшников и для юрлиц, если после третьего предупреждения не понимают, уже заплатив 100 тысяч рублей штраф за третье выявленное нарушение, им будет грозить конфискация автомобиля. Классно же. Я думаю, тем, кто окурки бросает из окна, нужно также три предупреждения, а после третьего им должна грозить конфискация балкона. Вместе с квартирой со всей. Нет, да, у них есть другие опасности у трубок. Иван тут предлагает: переходите на трубки, от них только пепел, а его можно и в баночку. Да, но да, трубка-то нормальная, она все равно с фильтриком внутри. У вас же нет угольных фильтров для трубки, вы без них, что ли, пользуетесь? Это вредно. Сделай курение полезным, используй угольный фильтр. Вот это одно из самых честных признаний и честных описаний процесса. А я тоже таким был скотом, Андрей пишет. Бросал бычки, потом перестал. Но почему делал это, объяснить себе не могу до сих пор. Я говорю, какое-то затмение мозга. А потом ты становишься, вдруг идешь к свету и становишься человеком. А до этого ты в затененной зоне сознания своего находишься. Ничего не говорите о пилюле, а? Ну, что, не зашла, что ли? Да, тяж, конечно, тяж. Но так пятница, мы же привыкли по пятницам себя баловать чем-то естественно тяжелым, правильно? Правильно, вот и балуем. Боб Котл, вероятно. Азат и Папа Леры, Верунчик здесь, Сергей, Макс, Ветер, Мигрант из Корея Таун, Фроги Док и Иван, просто Иван и Антон, Галина и Дес Денис, Таурус Блэк и Борис 187-й. Андрей с нами, доброе утро, приветствую, Серый Кот, Деревенский Парень, Медведь, Святой Иуда, Андрей Петро, Александр Сазыкин, Иван и еще примерно миллион лучших людей планеты уже в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, вот так и пишется. говорит МСК-поп. Здесь я читаю вас, вы читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Заходите.
Моторы.
Шалость удалась. Я вижу, что всем вам хочется сказать что-то гадкое в адрес этих гадких людей, которые выбрасывают мусор. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Но мы должны идти дальше. Давайте. Говорите.
Здравствуйте, Роман. Я хочу сказать, что сотрудник ДПС не может привлечь водителя за нарушение скоростного режима на основании показаний тахографа. Это по закону.
Нет, ну в смысле, привлечь не может, но ведь он же фиксирует в том числе и скорости. И потом, когда проверяются показатели, ведь это же нарушение нормы, правильно? Ну, нарушение.
Не, Роман, извините, смотрите, здесь важный момент.
Да.
Сотрудник ДПС может посмотреть вот эту ленту, которую выдает тахограф.
Да.
И вот показания скорости не является основанием для вынесения...
А показания нарушения режима работы и отдыха является?
Ну, является, да, но это все равно должен быть аккредитованный сотрудник.
Нет, я про это и говорю, пусть аккредитованный. Но тахограф зачем был изобретен? Для того, чтобы фиксировать несколько параметров, в том числе и скорость движения, в том числе. Поэтому, если нарушается один из параметров, ответственность должна настигать этого водителя. Вопрос, почему она не настигает его?
Ну, я могу сказать, почему. Потому что, еще раз повторюсь, вот этот сотрудник, он должен быть аккредитован специально.
Нет, так пусть проверяют аккредитованные, я же не против.
Мало. Роман, их мало по Москве, понимаете? Это вот если в Москве
так,
это
вот,
будет...
Вот именно, понимаете, в чем дело? Вот именно так. Мы и уступим поступательно шаг за шагом наши позиции искусственному интеллекту. Вы же понимаете, что в конечном итоге вот сотрудников мало, им сложно. А потом будет стоять один компьютер, и нейросеть будет проверять вообще все тахографы Москвы, всех грузовиков. Причем за 4 секунды все будет проверять. Выносить постановления автоматически, рассылать штрафы автоматически. И если надо, расстреливать тоже автоматически.
Роман, извините, по мусору можно я...
Давайте.
Вот я абсолютно поддерживаю такую вот жесткую меру, потому что надо начинать, конечно, с мелочей. Вот влепили бы десятку за поворотник, и серьезные нарушения человек даже бы не смог... Мог бы, даже в голове бы у него не было.
Конечно.
И вдогонку я хочу вот историю рассказать, которая со мной была лично. Я ездил с ребятами, с доставщиками, по молодости. И вот они сели такие молодые, знаете, крышки, фантики там, бычки, все летит в окно. Я им еще говорю, не надо, что вы делаете? Ну, они так ха-ха-ха-ха-ха. Ну, и потом меня обгоняет машина такая серьезная, прям останавливается передо мной, прям на дороге. Я сначала думал, что я что-то напортачил. Выходят два мужика, прям с двух дверей. Водитель прям обходит между мной и своей машиной.
Да.
Открывает дверь пассажирскую, и вот этому парню, который сидит, прям в нос, так как следует.
Прям в нос. Ну и правильно, мы поддерживаем.
Да, и говорит, ты понял за что? А он сидит, молчит. И вот...
Еще раз. Понял за что? Он такой молчит. А сейчас... Такой, да ладно,
ну,
понял.
Выждал пару секунд и говорит, смотри, что бросаешь. И все, сели, уехали. Этот парень потом, конечно, там, не держите меня, если бы я там... Я потом говорю, ну, вот видишь, я тебя предупреждал.
Смотри. Вы знаете, в чем дело? Как бы это сказать? Ёлки-палки. Это же вопрос культуры еще ко всему прочему. Ну, правильно, это вопрос воспитания, культуры. И вот то, что мы сейчас говорим, я думаю, что мы хотя бы частично сейчас влияем на чье-то сознание. С другой стороны, скоро, там, условно, у меня случится новоселье. Переедем, сменим место жительства. Хорошее место жительства, ничего не скажешь. Вот там высоко, красиво, все, представитель. Обходишь все здания, ни одной урны нет. Перед входами в подъезды, так называемые, все вот это, ни одной урны нет. Территория красива, там эти работали, работали мастера, дизайнеры по ландшафтам, там все вот это вот, кустики постриженные, там все красиво, все это. Ни одной урны нет. Ты говоришь, ну такая, ну вот у нас, вот вы зайдете, там же консьерж, все это, там ресепшн, все это, и вот там можно будет. То есть я говорю, мне нужно будет как себя вести. То есть я должен буду зайти и говорить, дайте ладошку вашу, дайте. Она так росла, а это к жвачку ей так. В ладошку так, жевательную резинку так вот. Держите, идите выбрасывайте. Огрызок. А курящие люди чего должны сделать? Курящие люди окурок должны будут ей в ладошку бросить или еще что-то. Задаешь вопрос. А с чем это связано? И говорит, ну, антитеррористическое там все вот это, чтобы оно... Я, ну, мне казалось, что вот эта тема антитеррористическая еще при мэрии Лужков была как бы исчерпана. Да, были теракты, взрывы, все. Исчезли урны. Исчезли урны. Окей, хорошо. Но сейчас они уже везде появились. Везде появились. То есть вот эта вот история, когда ты в своей повседневной жизни привыкаешь к тому, что ты живешь в каких-то специальных условиях, тепличных только наоборот. Есть какие-то условия, вот как тепличные, только наоборот, когда тебе жутко-жутко дискомфортно во всем. Ну, ты к этому привыкаешь, и потом это проецируется и на все остальные аспекты и части твоей жизни. Ну, наверное, отчасти. Я думаю, что отчасти и в этом тоже есть причина.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва, мы продолжаем, а я вас внимательно слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Еще раз доброе утро.
Доброе.
Вдогоночку, как в армии говорили, не дойдет через голову, дойдет через ноги. Был я сопливый пацан, пришел из армии, ехал на машине, выкинул пачку на улице Горького. Не так. Знаю почему, автоматом.
Так.
Сзади шла машина, тогда не ДПС, ГАИ.
Да.
Остановили... Я тоже не понял, в чем дело. Они говорят, бросил. Я говорю, ой, что ты бросил? Он говорит, ну вот, иди, ищи, поднимай.
Иди, ищи, да.
И это было мне, ну, 300 метров. Пришлось мне идти машину ставить, идти назад, искать эту пачку. Он говорит, принесешь, покажешь.
Угу.
И вот так вот был вот такой случай.
Понял, хорошо, спасибо. Так, возвращаясь к тахографам и к мусоровозам, которые с дикими скоростями фигачат по нашим дорогам, пугая, безусловно, нас, создавая, безусловно, аварийные ситуации. А с учетом разницы габаритов и веса этих автомобилей и наших обычных автомобилей, это смертельно опасное приключение. Вы говорите, что это сложно за скорость там привлечь и все остальное. Я нашел небольшую статейку, тут описание. Количество вопросов задают клиенты, их очень много. По тахографам. Установленный в транспортном средстве тахограф является поверенным средством измерения. Все его показания имеют юридическую силу и могут быть использованы в суде. Водитель обязан по требованию сотрудника ДПС или транспортной инспекции предоставить отчет по требованию сотрудника ДПС. Обратите внимание, нет указания, что там какого-то специального сотрудника ДПС. По требованию сотрудника ДПС. Предоставить отчет, это значит вывести на тахографе специальный режим, то есть режим отчета, где будут видны основные параметры. Итак, как его вывести, мы уже написали. В этом отчете вся информация за последние 24 часа с карты водителя или с тахографа будет отражена. Больше того, если инспектор... разбирается, вот как раз если у него есть навыки, он может попросить вас, и вы обязаны этот отчет предоставить, отчет о превышении скорости. Вы обязаны, внимание, он может попросить, а вы обязаны предоставить. Опять же, можно выбирать период 24 часа, неделя, месяц с использованием карты водителя. Именно такие промежутки времени доступны. Если сотрудник ДПС будет использовать свою карту, карту контроля, то временный промежуток, временной, будет гораздо шире. Отсюда сразу же возникает вопрос у водителей. Можно ли как-то сбросить информацию о превышении скорости? Ответ простой. Сделать этого нельзя. Ибо это сводило бы на нет вообще смысл тахографа. Смысл в том, чтобы зафиксированные данные оставались неизменными. Любое превышение скорости будет зафиксировано и останется в памяти прибора учета. в том самом блоке попытки скорректировать эти данные путем несанкционированного доступа будут записаны и останутся в памяти тахографа. А за это там штрафы уже какие-то абсолютно дикие. Также важно помнить, что все показания прибора записываются как непосредственно в сам прибор, так и в карту водителя. То есть использовать карту водителя на разных транспортных средствах, думая, что показания работы и отдыха фиксируются только в тахографе, в корне, неправильно. Вы знаете, зачем это все я сейчас говорю? У меня создается ощущение, что у нас в последнее время появляется огромное количество одноразовых водителей. В смысле, я не знаю, куда они потом исчезают, откуда они берутся и куда исчезают. Но я точно знаю, что это люди, которые не так давно пришли в профессию. Не так давно пришли в профессию такси. Не так давно, то есть, может быть, это связано с текучкой бесконечной. То есть, вот он, может, он там несколько дней всего поработал в такси, и потом куда-то опять исчезает. Его опять помещают в колбу в какую-то, из которой его достали. И там он потом обнуляется, там что-то делает. Потом его опять извлекают и в другую профессию его направляют. Экскаваторщиком, к примеру. Или космонавтом. Вот, что-то такое. Но есть такие люди, потому что иначе без этих людей... Без этих людей. Я не видел бы целую вереницу такси, которые несутся у нас по выделенной полосе, над которой четко красно-белым нарисован кирпич над полосой. И это означает для каждого такого таксиста штраф, причем внушительный, там сколько-то тысяч рублей. А они мне говорили вообще чуть ли не про десятку, потому что еще служба такси тебе выкатывает штраф дополнительный. То есть эта полоса только для автобусов. По этой полосе на такси ехать нельзя. И вот я думаю, что если бы эти люди уже получили хотя бы один штраф за выезд на полосу выделенную, но на ту полосу, где может ехать только автобус, хотя бы один штраф получили, они бы уже не выезжали на эту полосу никогда и обращали бы внимание на знаки. Хотя бы один раз получили. Это значит, что за рулем автомобиля сидит вот такой одноразовый человек, который еще не успел получить ни одного штрафа. То есть он в профессии сейчас только что вылупился. Он только что вылупившийся птенец. Только что он появился. И исходя из того, что они едут вереницей по этой выделенке, я понимаю, что у нас колоссальное количество только что вылупившихся птенцов. Поэтому, проводя аналогию, я думаю, что вот эти водители мусоровозов, КАМАЗов, бетономешалок, которые выбирают вообще всю разрешенную скорость по Кутузе, разрешенная 80, он ровненько идет 101 километр в час. 101 на бетономешалке. Причем своим вращением она показывает, что она там, ну, в ней что-то варится, какой-то бульончик там есть у нее внутри. Весом там 6, 7, 10 тонн, может быть, плюс вес самого автомобиля. Я думаю, что это те же люди, что и таксисты, которые несутся по выделенке под штраф в 10 тысяч рублей совершенно спокойно. Потому что они ни разу не пуганные, они не получали еще штрафа. Может такое быть или нет? Вот я думаю. То есть это такая некая бесконечная круговорот водителей в профессии, которые появляются, получают первый штраф и тут же исчезают из профессии, на их место приходят новые, гоняют неделю, получают штраф, уходят и так далее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Глупость, да, человеческая безгранична. А, по поводу мусора можно одну историю? Мама с папой летали в 90-е года в этот Сталин.
Угу.
И, говорит, папа, говорит, семечки начал есть на остановке. Говорит,
да.
Сразу же, говорит, люди подошли, говорят, тут нельзя есть.
Конечно.
И так далее. Я вот представляю, в 90-е годы у нас, я думаю, нормой было маленькое есть на остановку.
Да, естественно, ну и сейчас местами. А мне пишут, я читаю сообщения, пишут люди, что ладно, окурок из окна выбросили. У нас есть идиоты, которые аккуратненько собирают мусор в мусорное ведро, вот в пакеты, а потом эти пакеты из окна выбрасывают, просто пакеты. Лень выйти просто, ну, лень сходить на улицу. Причем во многих же домах есть эти мусоропроводы. При этом не в окно, просто мусорные пакеты. А он же, нужно понимать, при падении лопается, и потом это все... И все это разлетается, эти скелеты селедок, там, бутылки, туалетные салфетки. Все. Так, но возвращаясь к тахографу. Непосредственно прибор. Если вы на одном транспортном средстве проработали 4,5 часа без перерыва, вытащили карту, вставили ее в тахограф. Я вас учу, идиоты! Вас учу, идиоты, на КАМАЗах, мусоровозах, которые летают по 100 км в час по хордам. Вам рассказываю, 110 на самом деле, потому что там теперь разрешенное 90. Вам рассказываю. Ну, можете вы сейчас послушать меня? Или вам важно получить первый штраф и поняв, что штраф такой, что надо опять сваливать в свою деревню, аул, кишлак, ну, куда-нибудь, в свой город другой какой-нибудь, откуда вы приехали. Зачем вам это нужно? Вы же приехали сюда с мечтой о лучшей жизни, правильно? Великая российская мечта о зарабатывании денег. Вы же маме должны помогать как-то, правильно? Семье пересылать денежки, зарабатывать. Вы же сюда приехали зарабатывать. Зачем вы сами себе рубите эту карьеру? Вас ждет блистательная карьера. Превратиться во что угодно в профессии. А вы обрываете себе, рубите карьеру ровно тем, что идиотничаете. Думая, что типа, если прямо сейчас на меня не смотрит сотрудник ГИБДД, вот прямо сейчас, в этот момент, он рядом со мной не едет и прямо на меня сейчас не смотрит, то значит, все, что я делаю, останется незамеченным. Так думаете вы. Вы так думаете, превращаясь в грабителей, которые бьют людей у подъезда, отбирая мобильные телефоны, к примеру. Или в метро идиотничаете. То есть это же тоже ровно того же поля ягода. То есть эта модель поведения сформирована одним и тем же сознанием. Если прямо сейчас здесь наряд ОМОНа не смотрит на меня, побивая так дубинкой по ладони, то значит, то, что я делаю, останется неизвестным и незамеченным, и никто не поймет этого. Вы что-нибудь слышали о камерах? О тахографах, в конце концов. Может, им не сообщает работодатель, что тахограф там, это карта, вот это все? Может быть, не понимают? Может быть. Так вот, я вам рассказываю. Даже если вы проработали на одном транспортном средстве 4,5 часа без перерыва, вытащили карту, вставили ее в тахограф, установленный в другом транспортном средстве, вы не сможете снова работать 4,5 часа. Такое действие будет являться нарушением установленных правил. Подробнее о нормах можно посмотреть там. Дальше. Так как тахограф, это прибор учета, он однозначно фиксирует превышение скорости, длившееся более 2-3 минут. Почему так? То есть это вот этот зазор сделан для того, чтобы у водителя была возможность совершить маневр обгона, если это необходимо. Когда фиксируется превышение скорости, тахограф подает звуковой и световой сигнал, выводя на дисплей сообщение, что скоростной режим превышен. По умолчанию это 90 км в час. То есть вы не можете 110 лететь на своем мусоровозе, потому что 90 уже ограничение. На автобусах, предназначенных для перевозки детей, установлено ограничение 60 км в час. Ограничение скоростного режима устанавливается при активации тахографа. Еще раз нужно повторить, что удалить информацию о превышении скорости из памяти тахографа или карты водителя невозможно, нельзя. Ну, в смысле, технически может быть возможно, но это будет зафиксировано, и тогда штраф вас ждет вот какой. Наказание за превышение скорости стандартное от 500 до 5000 рублей. Это если мы говорим о зафиксированных превышениях, в зависимости от того, насколько превышена скорость. Обратите особое внимание на то, что инспектору ДПС все равно, ехали вы по трассе или ехали вы в городе, когда тахограф зафиксировал превышение скорости. Поэтому, когда он увидит в отчете нарушение, он, разумеется, будет трактовать его так, как ему удобно. Вывод простой. Не превышайте скоростной режим и установленный при активации прибор. О чем это говорит? О том, что он увидел у вас в памяти превышение. Вот у вас 90 установлено по умолчанию, а он видит 110. А вы говорите ему: вы знаете, я ехал по трассе, а там разрешенные, а ему пофиг. Он скажет: а я думаю, что ты ехал вот здесь, вот здесь ты ехал, где 60 разрешено. То есть я к тому, что, во-первых, кто-то говорил, инспектор не имеет права там или еще что-то. Имеет право, во-первых, инспектор просматривать историю. Во-вторых, тахографы фиксируют скорость, фиксируют ее. Причем на довольно протяжительных и продолжительных, за довольно продолжительный период времени, фиксирую. Она остается в памяти, стереть ее невозможно. И то, что мы видим эти мечущиеся, как кометы, как астероиды, КАМАЗы по нашим дорогам и проспектам, я думаю, что это признак как раз вот этих одноразовых водителей. Одноразовые в том смысле, что он один раз получает дикое взыскание за нарушение, ему становится все понятно, но второго он уже ждать не хочет. И он сваливает куда-то. На его место приходит другой, неоперившийся птенец. И вот в такси это мы видим по выделенкам, когда ты четко понимаешь, что человек, ну, десяток таксистов, пока я стою в пробке, проезжает под штрафы, причем дикие штрафы. Ну, что это еще может означать, если не одноразовость? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, добрый. Доброе утро. Не получается. В смысле, ну, динамика. Динамика, у нас 9 минут осталось. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Алло, Роман,
да,
здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Хотел бы рассказать историю. Работал как-то на грузовике, на пятитоннике. Когда начинал водить только эти тахографы.
Да.
А, и останавливает сотрудник на МКАДе. То есть просит, чтобы я распечатал ему чек. Угу. По тахографу я это делаю.
Так.
И он просто сверяет фамилии в правах и фамилию в этом чеке. И говорит, все счастливо, пути, как бы, все хорошо. А там чек вылез, то есть такой огромный. Ну, работали раньше тоже без отдыха.
Да.
То есть, не знаю, как сейчас, может быть, конечно, все это...
То есть вы, в смысле, он формально подошел к своим обязанностям и не обратил внимания на нарушение. Вы это пытаетесь сказать?
Да, абсолютно верно.
Ну, такое, такое тоже бывает. Ну, бывает. Ну, просто его проверка была связана не с... Не с данными тахографа, а с тем, что вы не жулите там в этих данных, что они действительно ваши. Да и у меня бывало тоже такое. Меня тоже останавливали сотрудники вот этот съезд с МКАД на Рублевку, чтобы в центр города поехать. Вы знаете, да, не первый съезд, который, ну, если от Новой Риги идти по внешней стороне МКАД, там два съезда, есть первый, а потом второй есть. Так вот, когда ты на второй доезжаешь, там прямо на выезде на Рублевку пост стационарный. У них там будочка стоит, все, и они там все время дежурят. Вот там остановил меня. И также я дал документы, а в тесте несколько автомобилей было, и я дал документы не от того автомобиля. Сам был на G90 Genesis, а ему дал от Octavia, Skoda Octavia, STS. Ну, то, ну, цвет белый-белый указан там. Тот белый, тот белый. Все дал. И то, что я дал ему не тот СТС, талончик, я понял только после того, как он вернул и пожелал счастливого пути. Я думаю, елки, это же не то вообще. То есть там все не то. Ни но, и номер нет. Вообще ни одного совпадения, кроме того, что белый цвет. Ему надо было убедиться в чем-то другом. Ну, вот его интересовали другие параметры. Ну, такое тоже бывает. Но это просто исключение. Вот сейчас он не проверит, а потом проверит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте. Хотел бы еще сказать один момент, почему водители больших грузов, вот, скажем так, превышают. Понимаете, тут еще дело в том, что такая система оплаты.
Ой, я вот когда мне говорят про то, что режим работы, что требует работодатель и все остальное, у меня так тоскливо на душе становится. Но
это правда жизни, от этого никуда не деться.
Ну, я не знаю, вот вы работаете в ресторане, а вам руководитель говорит, ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что у нас там по 20 грамм мяса мы не довешиваем в каждый бургер, поэтому надо высморкаться в фарш и сделать котлету со своими соплями. Но вы будете это делать?
Я, конечно, не буду.
Нет, и я не буду. Ну, то есть, ну, смысл в том, что ты либо соглашаешься на эти условия, либо нет. Ты либо соглашаешься, либо нет. Ты видишь, заработная плата 500 тысяч рублей в месяц. Думаешь, хорошая заработная плата. Потом оказывается, что тебе нужно за это, я не знаю, резать животных на скотобойне. Резать. Просто вот, ну, лишать жизни там. Или, я не знаю, палачом работать где-нибудь. В стране, где смертная казнь не запрещена. Но вы будете делать эту работу? Или не будете? Не будете. И я не буду. Ну, поэтому, когда мне говорят, что такие условия, что они обязаны летать по 100 километров в час, но здесь же вы сопоставляете на одной чаше весов требования работодателя, а на другой чаше весов ваша судьба, ваше реноме, и репутация, потому что все эти штрафы, они же в базе какое-то время будут оставаться, когда вас будут фиксировать. Ваша жизнь и жизнь окружающих, потому что когда ваш автомобиль весит 12 тонн, и вы идете 110 километров в час, нужно понимать, что кинетическая энергия автомобиля такова, что если перед вами выстроить пробку, то в абсолютный фарш вы превратите, ну, думаю, вот в хвосте пробки, наверное, 5, 6, а то и 7 автомобилей. Это просто в абсолютный фарш. Ну, то есть, когда невозможно будет понять даже, что это за автомобиль. Вот. Это имеет значение? Или гораздо важнее то, что там работодатель... Сейчас... Я сейчас... Есть несколько, но вы же знаете, да, есть эти видосы. Вот причина жуткой аварии под Челябинском. Вот эта авария, она одна из самых, на мой взгляд, показательных, что происходит, когда вот так въезжает большой груз. Сейчас покажут нам эту аварию. Так, где она? Сейчас, вот он момент столкновения. Вот смотрите, что происходит с автомобилем, когда он въезжает в... Страшные кадры. Слабонервный, не знаю, 18+. Программа 16+. Ну, тут мяса не будет. Еще раз медленно. Вот мы видим 4 автомобиля между... Сейчас я зафиксировать хочу. 4 автомобиля между коммерческим фургоном, вот стоит в пробке, да, и самосвалом, у которого отказали тормоза. Ну, в данном случае отказали тормоза, но мы можем... считать, что это вот то же самое будет происходить, когда вдруг внезапно окажется, что вы мчитесь 110, а перед вами почему-то пробка вдруг. Вот шел тоже большой груз перед вами какой-нибудь, и вы не видели, что впереди. И он такой раз в сторону уходит, а оказывается впереди пробка. А у вас скорость вот такая. И это будет примерно то же самое, что отказали тормоза, потому что тормозная система будет неэффективна. И вот смотрите, 4 автомобиля. Во что они превращаются? Смотрите. Раз, два, три, четыре. И они просто в одну лепешку. Все. То есть тот автомобиль, который самый первый попал под этот самосвал, его просто сразу же не стало. Его не стало моментально. Теперь мы смотрим последствия. Вот смотрите, во что превращается автомобиль. Месиво. Просто месиво. Там, по-моему, вот в этом ДТП это выглядит очень страшно, но, по-моему, там только пострадавшие или один погибший был, а все там пострадавшие. Ну, в общем, как-то спасло то, что один из автомобилей Q7 был, у него система безопасности. Вот разбор. Отказ тормозов. Разбор. Видим, как, во что выглядит. Ну, то есть груда металла. Просто тупо груда металла. Это еще раз, ну, обращайте внимание на что-то, братцы. Ну, поэтому, это я к чему? Это я к тому, что когда вы говорите, режим работы, от них требуют, вот иначе нам не будет премии, иначе низкая зарплата, иначе там оборачиваемость, еще что-то такое. Вот. Мне так тоскливо становится на душе от этого. Я понимаю, что это выбор человека, соглашаться или не соглашаться. Если не соглашаются, ну, так и ответственность по полной программе за это нужно нести. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе утро,
Роман, это Антон, Антон. Из Дмитрова.
Да.
Ну, я хотел это сказать, да простят меня все коллеги, наши шофера. Просто шоферов, как правило, не осталось после этого. Очень много... Садятся людей, которые там, кому председатель колхоза сделал, да, права,
да,
кому там,
да,
за барашков купили права.
Да.
Понимания вообще у людей нету. То есть там.
Ну, вот, вы знаете, я об этом и говорю. Вот по косвенным признакам, таким как количество проезжающих, это, ну, для меня это самый показательный пример. Количество пролетающих однозначно под штраф таксистов. По выделенке, на которую они не могут выезжать. То есть он знает, что у него есть возможность ездить по выделенкам, но что выделенки уже на 50% закрыты для такси по Москве, а может быть и больше, он не знает. Не знает. И вот количество людей, проезжающих под однозначно гигантский для него штраф, гигантский, ну, условно, если аренда в сутки стоит 1200 рублей соляриса, а штраф 10 тысяч рублей. Ну, подумайте, какой это штраф по сравнению с заработками? Гигантский. И вот количество проезжающих под этот штраф таксистов друг за другом говорит мне о том, что все это свеженькие, новенькие люди. Потом они куда-то исчезнут, на их место придут другие. Я думаю, что в вашей профессии там требования значительно выше, конечно же. Но принцип тот же. Одноразовые люди в профессии, которые дискредитируют саму профессию. Но я надеюсь, что после этого нашего разговора те, кто станет обращать внимание хотя бы на такие вещи, как там работа тахографа, знаки над выделенками, еще что-то, будет больше. Все, вот с этой благой надеждой я отправляюсь на выходные, чего и вам желаю. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.